Братья и сестры, друзья, все присутствующие, как обычно, оглядываясь назад, мы говорим, как быстро пролетел этот год, и он уже заканчивается. И в нашей жизни, в нашем служении бывают разные моменты, и они были, моменты радости, моменты переживаний, трудностей, противодействия. Мы все люди, и поэтому способны где-то и даже лениться, или быть пассивными, безразличными. Ну, а бывает и хорошее у нас, когда мы трудимся ревностно для Бога, друг для друга, но и встречаем разные обстоятельства в нашей жизни, вот, которые определенным образом могут влиять на нас. И я хочу предложить сегодня для размышления один текст, который из Библии, из Нового Завета, который поможет нам увидеть, что нам нужно делать в тех ситуациях, когда руки у нас опускаются, когда приходит уныние и нету сил для служения. Второе послание Коринфянам, 4 глава, с 1 по 7 стих. Как не унывать в служении? Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем. Но отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слово Божие, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих. Для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Все мы знаем служение апостола Павла, или большинство из нас. И мы знаем, что у него было очень много серьезных причин, чтобы то служение, которое он совершал, в определенный момент оставить. И вообще уныние, оно очень сильно нас ослабляет, ослабляет наше служение. И, конечно, возникает вопрос, а как научиться, вот смотрим на того же апостола Павла, на его стойкость, на его выносливость, и кажется, как этому научиться в своей жизни. Я как-то говорил мысль, что вообще христианская жизнь – это бег на длинную дистанцию. То есть это не так, что вот, ну знаете, есть разные дистанции у спортсменов. Вот там 50-100 метров. Вот он выложился какие-то секунды и все. Но есть более длинные дистанции, когда уже недостаточно вот так вот рывок и все. А нужно долго-долго-долго совершать. Так вот, христианская жизнь, она больше похожа не на короткую дистанцию. Рванул, какой-то подвиг сделал, что-то сдвинул в жизни, что-то совершил, и все, и успокоился. Христианская жизнь – это длинная дистанция. И вот значение этого слова я посмотрел, о котором здесь говорит Павел, «мы не унываем». Это значение чуть-чуть глубже, чем просто, грустим, да, или как-то. Здесь такой смысл этого слова. Мы не поддаемся злу. То есть под влиянием всех тех обстоятельств мы не сворачиваем с пути. Мы не уступаем греху. Мы не ведем себя греховно. То есть мы не сворачиваем с нашей дистанции или с нашей дороги. И вот Коринфская церковь – это была одна из таких церквей среди многих других, которая вообще много сделала для того, чтобы Павел оставил свое служение, чтобы он как-то сломался. Может быть, это не вся церковь, может быть, какие-то отдельные люди. И мы, когда читаем даже два послания, мы видим, сколько всяких разных было обстоятельств, которые нужно было переносить Павлу, и другим служителям, которые совершали здесь служение. Кто-то критиковал, кто-то еще чем-то занимался, и духовная незрелость была, и рост слабый духовный, хотя много было вложено. И, наверное, это по продолжительности вторая церковь, в которой находился Павел. Полтора года однажды он посвятил этой церкви. То есть немного таких церквей, где Павел так много мог времени быть. Больше, наверное, только в Ефесе. Было написано, говорят, что ну, скорее всего, 4 послания, 2 из которых до нас дошло, этой церкви. Никому столько точно, ну, не было написано. И вот апостол Павел здесь во второй главе, он говорит, придя в Троаду, это уже не Коринф, это уже север, это даже не север, это уже Турция современная, то есть это Асия, придя в Троаду, он говорит, я не имел покоя духу моему. Это было связано с определенными обстоятельствами, с которыми он столкнулся. Он Тита не нашел, то есть его здесь не оказалось. И вот под впечатлением вот этих всех обстоятельств, всех переживаний, он говорит, я не имел покоя духу моему. Братья и сестры, можно сказать нашим сегодня современным языком, как мы говорим, апостол был на грани. Вот уже казалось, ну вот-вот, да, мы говорим, вот-вот, я не выдержу там, и я, ну как-то, может быть, сломаюсь. Но он пишет, смотрите, какие слова, но мы не сдаемся в служении. Вот это слово, мы не унываем, мы не сдаемся. И что же его держало? Я хочу отметить 3 мысли из этого текста, чуть-чуть погрузиться в него, 7 стихов, и отметить 3 мысли, которые, вот, на мой взгляд, кажется, они были, ну, может быть, их было больше этих моментов, но я скажу о 3. Первое, что держало апостола Павла в служении? Это значительность служения Нового Завета. То есть первая причина, чтобы не унывать, значительность служения Нового Завета. Посмотрите, написано так, посему, имея по милости Божией такое служение. А какое такое? Вот со всеми этими трудностями, переживаниями, непониманием. Нет, в 3 главе он пишет о том, а какое оно было, это служение. И он здесь говорит, что служение Нового Завета, оно многократно и всесторонне превосходит служение, которое было даже в Ветхом Завете. В Ветхом Завете тоже служение было Богом установлено. Это было славное служение. И мы многих людей знаем из Ветхого Завета, которые успешно, благословенно служили Богу. Но служение Нового Завета, оно гораздо славнее. И Павел здесь в 3 главе, я не буду сильно много на это обращать внимание, останавливаться, он здесь эту мысль развивает, что это за служение. Он говорит, что вот закон, который был в Ветхом Завете, он не мог спасти человека, он только обнаруживал грех, он показывал, он как фонарик в темном месте, он высвечивал ситуацию и показывал греховность, показывал бессилие, а спасти не мог. А Павел говорит, а служение Нового Завета – это другое служение. Это служение, которое людям говорит о Божьей праведности. Это служение не осуждения, а оправдания. И в начале этой 3 главы он говорит, что Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Это служение не буквы, но духа. Это служение не проходящее, а пребывающее. То есть по всем критериям это служение лучше и славнее. Служение Духа, который жизнь производит. И Новый Завет никогда не будет заменен, как был Ветхий заменен. И дальше, заканчивая эту 3 главу, он говорит, что теперь у людей появилось, у нас с вами, у тех, кто вот находится в этом времени или в этом служении, возможность взирать на славу Иисуса Христа открытым лицом. У нас возможность появилась в образ Христа преображаться. У нас появилась возможность действовать с великим дерзновением. И он говорит, поэтому мы действуем с великим дерзновением. Как в послании евреям сказано, похожее рассуждение, что мы приступили не к горе Синаю, которая вся трясется и горит огнем, и очень страшно это, ну, даже рядом там находиться. Мы приступили к торжествующему собранию Церкви Иисуса Христа. Мы стали сопричастниками Божьей природы. Мы стали сотрудниками Бога в деле созидания Его Церкви. И Бог через нас распространяет благоухание, познание о себе. Братья и сестры, нашим таким современным языком мы можем сказать, что мы с вами участники самого великого проекта во Вселенной. Вот говорят вот, про какое-то строительство, говорят, например, вот это была стройка века там, в Советском Союзе. Там про какие-то египетские пирамиды говорят, это стройка тысячелетия. Братья и сестры, созидание церкви – это стройка вечности. Не столетие, не тысячелетие, это стройка вечности. И вот апостол Павел, он принял это служение, он принял это Евангелие, и оно его спасло. Оно потрясло его тогда, когда он впервые встретился со Христом, света сиял, упал, и начал Бог с ним разговаривать, и он начал отвечать. И вот теперь этот человек понимает, что он удостоен величайшей чести проповедовать о Христе другим людям. И результат этого служения, он в какой-то степени очевиден. Мы не видим всего, и Павел всего не видел. Но результат спасения людей, созидания церкви. И если впереди видеть вот эту значительную цель в нашей жизни, в нашем служении, если мы будем ее видеть, мы сможем дойти до конца и выполнить наше служение. Если ваша цель – показать себя или как-то прославиться, вот проявить себя, сделать так, чтобы вас заметили, похвалили, это очень ненадежно. Это не даст силы дойти до конца. Если служение для вас – это просто способ отвлечься от ваших каких-то внутренних, личных проблем, это тоже не даст вам силы. Друзья, у Павла другие приоритеты были. Он видел гораздо дальше, он видел вперед значительность служения, которое он совершает. И это давало ему силы. Братья и сестры, пока мы не потеряем вот это ощущение ценности Христа, значимости Евангелия и жизни с Богом, у нас будут силы, чтобы переносить любые трудности. То, что делает церковь, это влияние на всю вечность. И каждый из нас на своем месте, где бы вы ни находились, какой бы труд ни делали, если вы будете делать его, помня о той значительности, то у вас тоже будут силы совершать ваше служение. Друзья, дьявол хочет сделать все, чтобы мы не дошли, чтобы мы спасение не совершили, чтобы мы служение не выполнили, чтобы мы руки опустили и поддались греху. И вот первая причина, чтобы не унывать, значительность служения. Вторая причина. Наша личная незначительность. Посмотрите, Павел говорит так в начале этой 4 главы. «Имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». По милости Божией. То есть такое великое служение. И я когда читаю и думаю, вопрос, а как его Павел получил? За какие заслуги? То есть... Что он такого сделал, что Бог ему доверил? Может быть, он был образованный, ну, на своем месте. Может быть, он какой-то ревностный был, способный. Он говорит, по милости. Вот это личное ощущение Павла, что по милости. То есть без каких-то заслуг, призванный по милости. Братья и сестры, когда вы постоянно осознаете то, что вы не заработали какие-то преимущества в вашей жизни, тогда вы не будете удивляться, если кто-то к вам плохо относится. Плохое отношение не сможет выбить из колеи служения нас, если мы понимаем по милости, служение по милости, живем по милости. И даже если, друзья, в нашей жизни какие-то сбои происходят, как я сказал, ну, никто не может выбить из колеи, но иногда нас выбивает из колеи. Как мы восстанавливаемся? Как мы возвращаемся в прежнее состояние? Опять по милости Божией. Служение Богу – это незаслуженная милость. И поэтому, если я думаю о том, что я заслуживаю лучшего к отношения к себе, то мне нужно посмотреть на Христа, посмотреть на Его служение и увидеть, что ну, даже у Него было все по-другому. И вспомнить о милости Божией к нам. Успех нашего служения зависит от наших сил и способностей в меньшей степени, чем мы об этом думаем. Друзья, мы больше склонны преувеличивать нашу какую-то роль или значимость. А Писание призывает помнить о личной своей незначительности в деле Божьего служения. И если не понимать ту роль, которую Бог совершает вот в деле созидания церкви, тогда даже самый сильный человек, который очень крепкий, очень устойчивый, он все равно может не выдержать всей нагрузки и всей ответственности. Уныние обычно приходит тогда, когда я беру на себя больше, чем мне доверено, чем мне поручено, то есть когда я выхожу за сферу моей ответственности и начинаю переживать за что-то, что меня вообще не касается, или то, чего я изменить не могу. Когда мы вторгаемся в чужую зону ответственности, а мы способны даже вторгаться в зону ответственности Бога, и думать, и переживать, а как это там, что-то поправить, что-то Богу помочь. Вот это прямой путь к тому, чтобы потерять силы и унывать. Есть очень много в нашей жизни, на что мы не способны повлиять, на что мы не способны проконтролировать. Это может сделать только Бог. Но есть в нашей жизни определенный круг обстоятельств и обязанностей, которые нам нужно выполнять. И вот их не будет делать за нас никто, даже сам Бог. И в этой области, вот, которая относится к нашей сфере ответственности, нужно прилагать максимум усилий. Но помнить о том, что основная роль принадлежит Богу. Посмотрите, как в этом тексте написано. Во-первых, он говорит здесь, заканчивая уже этот, ну, седьмой стих, заканчивая этот отрывок, он говорит, сокровища мы носим в глиняных сосудах. Вот его осознание себя, своей роли. Он говорит, я просто лишь глиняный горшок, в котором находится сокровище. Потом еще один момент, когда он в третьем и четвертом стихе рассуждает о том, ну вот как Евангелие, оно достигает этих людей. Евангелие, которое он проповедует. И он говорит, вот это люди, которым проповедуется Евангелие для спасения, они по сути своей, это люди, у которых Бог века ослепил умы. То есть у них там вот как такая преграда стоит. Благовествование закрыто, оно не доходит, оно не достигает. И Павел понимает, что он-то ничего не может сделать там, в сердце другого человека. То есть он не является каким-то таким, знаете, прибором современным, которым там можно внутрь проникнуть в сердце и что-то там делать. Он не является таким, ну, таким специалистом или таким орудием. Он просто является орудием, который проповедует слово, который Христа приносит в жизнь этих людей. А кто же тогда производит действия в сердцах людей? Кто же зажигает вот этот свет? Кто же открывает славу Христа? А это делает сам Бог. И вот в шестом стихе написано, «Бог, который повелел из тьмы воссиять свету», скорее всего, здесь речь идет о сотворении мира. Представьте, когда-то ничего не было, была просто тьма над бездною, и Бог словом своим повелел, и начал создавать, и начал творить. И зажегся свет во вселенной, и появилась земля, и появились планеты, и все на земле. И Бог все это делал словом своим. И братья и сестры, Бог зажигает свет. И Павел теперь от сотворения мира, он приходит вот в сердце человеческое, в котором темно, и говорит, и в сердце тоже Бог делает, в сердце тоже Бог производит свою работу. Слава Божия приходит в жизнь человека в лице Иисуса Христа и пробуждает его. И это делает Бог. Братья и сестры, и нам с вами нужно помнить о нашей личной незначительности, о нашей слабости, о нашей неспособности. Если мы даже что-то имеем или что-то умеем, что-то можем, это все от Него. Если что-то происходит в духовной жизни, то это Божье действие. Но для нас важно быть такими людьми, которыми Бог может пользоваться, которых Бог может использовать. И Бог посылает очень много обстоятельств в нашей жизни, в том числе и обстоятельств служения или трудностей в служении, трудностей в жизни, которые нас, ну, бывают, которые нам показывают, что мы на самом деле слабые и незначительные люди. И вот эти обстоятельства, они бывают способны нас, ну, чуть ли не растоптать, чуть ли не раздавить. Они делают нас такими людьми, которые боятся полагаться на себя, а хотят полагаться только на Бога. Как вы думаете, хорошо быть человеком, который боится полагаться на себя? Я думаю, что это хорошо. И Бог делает с нами, и Бог посылает. Здоровье где-то слабое, люди бывают злые, критика жестокая, обстоятельства тяжелые, не заметили, не оценили, не похвалили. А в одном месте апостола Павла побили камнями. Не просто камушек кинули, и он потерял сознание, просто побили камнями. И думали, что он умер, вытащили за город и бросили. И вот когда он пришел в себя, он поднялся, и куда пошел? Мы не сдаемся в служении, он опять пошел в город. Друзья, я когда вчера размышлял над этим, я думаю, даже слово «пошел» это, ну какой пошел? Пополз, наверное, или поковылял человека, которого побили камнями. Это, наверное, слово больше подходит. Хочу попутно заметить, что, братья и сестры, вообще не страдания делают нас сильными. Страдания, они вообще обнаруживают, кто мы есть на данный момент, кто мы есть на самом деле. А силу христианин приобретает в его жизни с Богом каждый день. Как написано в 83-м псалме, «Блажен человек, сила которого в тебе, и у которого в сердце стези направлены к тебе». А в послании Ефесянам в 6 главе Павел говорит, примите все оружие Божие, чтобы вы могли противостоять день злой. Примите когда? Не тогда, когда придут испытания или трудности. Примите сегодня, примите каждый день. Укрепляйтесь Богом, растите в этом. А вот когда день злой придет, тогда вы можете, сможете всем этим воспользоваться. То есть хотите быть сильными в испытаниях, в трудностях, живите с Богом каждый день. И последняя мысль, причина, чтобы не унывать в служении, это Божьи методы служения. Я когда размышлял над этим текстом, вспомнил несколько историй из Ветхого Завета, которые ну, для меня так очень-очень такие яркие и очень сильно они мне нравятся. То есть, когда люди выполняли свое служение еще далеко в Ветхом Завете, когда-то и церкви не было, и часто многие из них это служение совершали вообще в одиночестве. Вот только ну вот, они, этот народ, которому они служат, и Бог. И вот один из этих людей – это Исаия. Помните это событие, которое описывается, когда он в храме видит славу Божию, когда Бог начинает с ним разговаривать, уста, которые очищает Бог ему. И потом Бог его ну, приглашает или повелевает ему идти на служение, идти и говорить. И вот интересно, ну я сейчас не буду уже открывать этот текст, просто по памяти перескажу. И он, интересно, там, ну мы первую часть обычно этого текста рассуждаем в храме, там, как уста были очищены. А мне всегда интересно продолжение. Продолжение. Бог говорит, иди, я тебя посылаю, но ты будешь проповедовать людям, которые с ушами у них проблемы, они просто не слышат. С глазами у них тоже проблемы, и сердце у них очень жестокое. Они люди невосприимчивые. И вот уже сразу, у меня сразу первый вопрос. Пошел бы я проповедовать таким людям? Ну зачем, нам кажется так, зачем силы свои растрачивать, ну на какую-то, как говорят, об стенку биться, да, ну, головой, то есть впустую. Но интересно, Исаия не говорит, что я не пойду. Он просто говорит, Господи, а сколько, надолго, там такая фраза, надолго ли, то есть, а сколько я буду проповедовать, сколько, там месяц, год, два, и знаете, как ему Бог отвечает? Вот пока жители будут на земле, пока жители будут, вот пока будет кому проповедовать, ты будешь проповедовать. И Исаия соглашается. По сути, братья и сестры, он согласился проповедовать, ну, не увидев даже результата. То есть можно так предположить, что он будет говорить, но результата может и не быть. Вот такого очевидного, чтобы кто-то открылся, расположился, начал каяться, менять свою жизнь. И Исаия пошел. Еще интереснее ситуация у Иезекииля была, когда он видит вообще поле полное костей. И там тоже идет диалог, и он говорит, оживут ли кости? Да, ну как они оживут? И не знаю даже, оживут, не оживут. А ему Бог говорит, а ты пророчествуй, ты проповедуй. И Иезекииль, он начинает это делать, и кости начинают собираться. Ну, кости вот после сражения, вот эти рассыпанные, высохшие кости, собираются, плоть, жилы. И в конечном итоге Бог вдохнул дух, и это полчище ожило. Друзья, роль Бога величайшая, роль Бога огромная в этом. Но небольшое участие есть и Исаии, небольшое участие есть и Иезекииля. Они делают то, что сказал им Бог. Они просто проповедуют. Друзья, и причина ну, нашей неудачи, она может быть не только ну, в нас, как проповедниках, она может быть и в слушателях. Но что делать нам, которые совершают служение? Друзья, мы с вами настолько ограниченные люди, что мы ну, повлиять-то ни на кого не можем на самом деле. Я уже сказал, заглянуть туда в сердце и что-то там изменить мы не можем, это может сделать только Бог. Но мы можем делать то, что нам поручает Бог, каждому на своем месте. И, братья и сестры, будьте уверены, если вы будете делать то, что вам поручает Бог в вашем служении, то Бог свое дело сделает. И результат будет, и действие будет. Друзья, конечно, здесь очень важный момент, я отметил эту мысль, Божьи методы. Не надо просто что-то делать. Надо делать то, к чему Бог вас призывает и поручает, и делать это Божьими методами. Конечно, если мне достаточно только косметических каких-то изменений в церкви или в жизни, внешних, которые сердце не затрагивают, ну тогда я могу и не использовать Божьи методы. Я могу использовать и свои какие-то собственные методы. Друзья, но мы все хорошо понимаем, что для воскресения человека к новой жизни, для изменения человека нужно Божье действие. Недостаточно просто, ну, как говорят, для движения вперед, недостаточно просто хорошее ускорение сзади, да, придать этому человеку. Недостаточно просто сказать, ну давай, ну иди, да. Вот, нужно, чтобы Бог произвел это действие. Павел во втором послании, я если перелистну две страницы, он здесь говорит о Тите. Это его сотрудник был, и этот человек, такое свидетельство хорошее о нем есть. Он говорит, я просил его... Впрочем, он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно. То есть со стороны Павла была просьба, но усердие Тита было огромное, и он пошел добровольно. То есть у него у самого было это личное желание. Братья и сестры, но если стихом выше посмотреть, в эту восьмую главу уже, там написано, Павел говорит, благодарение Богу. Помните, что Бог сделал? Вложил в сердце Титова такое усердие. То есть, когда Павел уже просит его, то уже действие Божие есть, которое Бог произвел. Он уже вложил, и Тит идет добровольно. Павлу только надо попросить или направить. Я уже сказал, что мы можем действовать нашими человеческими методами, но человеческие методы не дадут нам нужного результата. В служении Богу, друзья, все по-другому, чем... Но мы можем даже себе представить, дело очень значительное. Я уже сказал, мы очень слабые, глиняные горшки. Немного нужно, чтобы глиняный горшок просто рассыпался на черепки. И вот поэтому апостол Павел, он обращает внимание на то, как он делает Божье дело. Я хочу несколько моментов из этого текста еще отметить. Он говорит, мы рабы ваши для Иисуса. Не для того, чтобы угождать всем прихотям и желаниям этих людей. Он говорит, но чтобы мы рабы ваши для Иисуса. То есть, чтобы послужить таким образом всем этим людям, чтобы Бог и в их сердце зажег свет и просветил их славой Божией в лице Иисуса Христа. Друзья, я когда размышлял, у меня такая мысль пришла, ну, опять же, это из Евангелия этот образ. Вот апостол Павел, по-видимому, он хотел быть вот этим осленком, который привезет Иисуса Христа к людям. Ну, когда-то осленок завез Христа в Иерусалим, а Павел в своей жизни, он хотел быть таким человеком, таким орудием, который привезет Христа во многие города, ко многим людям. И поэтому, с одной стороны, он всегда помнил, какое великое дело он делает, и это помогало ему не опускать руки. С другой стороны, он всегда помнил свою собственную незначительность, неспособность, и всегда старался быть сосредоточенным на том, как он делает Божье дело, которое ему поручено. Как стать проводником Божьей благодати, как стать водопроводом, а не какой-то заглушкой, которая воспрепятствует тому, чтобы Бог мог действовать. И вот некоторые моменты еще, он говорит, не прибегая к хитрости, не искажая Слово Божие, открывая истину. Значение слова «хитрость» тоже очень глубокое. Делать что угодно ради достижения цели, манипулировать словом ради достижения своих целей. Искажая слово, это значит разбавляя или смешивая его с чем-то еще. То есть для Павла было очень важным вот то дело, которое он делает, то слово, которое он проповедует, чтобы, проходя через его жизнь, через его сердце, через его, ну, выходя через его уста, чтобы оно до людей дошло неискаженным. Евреям он так проповедовал, образованным грекам по-другому, простым людям еще какие-то методы избирал, но так, чтобы слово не исказилось, не прибегнуть к какой-то хитрости, какой-то манипуляции, какому-то искажению. И делая все это, ничего не приписать себе, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Итак, я подведу итог и закончу. Братья и сестры, друзья, чтобы нам не унывать служение, я отметил сегодня три причины, которые нашел в этом тексте, которые меня тоже вдохновляют из жизни апостола Павла. Первое. Напоминайте себе о значительности служения, созидания церкви. Это очень важное и очень значительное служение. Второе. Не забывайте о вашей личной незначительности и о большой роли Бога во всем этом деле. И третье. Стремитесь к тому, чтобы Божье дело делать Божьими методами. Да благословит Бог, чтоб нам никогда не унывать в нашей жизни и служении. Аминь.
Аминь.